Киберэтика. Проект из трех глав с прологом и эпилогом.
Корпорация Мета признана экстремистской организацией на территории РФ. Пролог.
Всем привет, по ту сторону экрана, это проект «Киберэтика» и его постоянные ведущие. Психолог с 13-летним стажем, хотя, мне кажется, уже вот-вот будет 14-летний стаж. Олеся Васильева. Аплодисменты, Олеся. Меня зовут Эсте, и сегодня у нас необычный спецвыпуск, и его тема – сталкинг. И у нас необычные гости. Наталья Артамонова, ведущая на канале Wylsacom. Наталья,
привет,
здравствуйте.
Привет всем.
И Ольга Новикова, судебный юрист, Гриц и партнеры, руководитель юридической клиники ВШЭ. Тема сегодняшнего выпуска – сталкинг. Погнали в первую главу.
Глава 1.
Тема этого выпуска появилась после того, как на просторах интернета появилось видео, которое мы сейчас вам покажем.
Видео без масок, приукрасок. Сегодня узнаете меня точно с новой стороны, потому что сегодня мы будем говорить на серьезную тему, на тему сталкинга, на тему моего сталкера, о котором я уже рассказывала. Чувак преследует меня в сети. И двух недель не продержался. Снова начал отправлять письма какие-то с файлами. Честно говоря, не обращаю уже внимания на них, конечно, не открываю. Ну, просто как вещдоки сохраняю для себя. Ну, на всякий случай пусть будет. Но когда я зашла в WhatsApp на старую симку, я немножко прифигела. Вот это мне хочется обсудить. Чувак пишет: «Привет, можем поговорить? Срочно!» Теряю тапки и бегу в общение с тобой. А если серьезно, я не общаюсь с кусками говна. Я, когда собачка покакает, беру в пакетик аккуратно и выбрасываю это в урну. По дороге никаких светских бесед, даже стараюсь не нюхать. Вы скажете: жестко. А не жестко ли звонить в 5 часов утра моей подруге? Будить ее? Представьте, тебе звонит в 5 часов утра какой-то казах. Что вообще происходит? Это поступок человека? Нет, это поступок куска говна.
Расскажи, пожалуйста, как это все началось? Что, где, когда? Первые звоночки?
Ну, смотрите, во-первых, хочу рассказать о своих нынешних впечатлениях, что очень необычно смотреть это видео, потому что я не думала, что, ну, мы соберем этот стол для того, чтобы обсудить эту проблему, потому что мне изначально казалось, она достаточно локальной, моей личной, ну, и все, что мы здесь будем обсуждать, наверное, очень супер, классно, важно. Начнем с того, что 2 года назад мне начал писать парень. Ну, это со мной случается довольно часто, но он начал писать очень много, часто, и делать всякие фановые открытки, чего не было до этого. Там, собирать какие-то фотографии с прикольной музыкой, писать: вот, самая клевая девушка, там, блогер на земле, выкладывать их в Инстаграм, отмечать меня, и, соответственно, писать мне там в директ, отправлять их, какие-то рисунки, еще что-то. Ну, такой фанат, скажем так, очень преданный. Я почему-то думала, что это мальчик. Мальчик маленький. То есть я думала, что это, наверное, ну, лет 15-14. Ну, мне кажется, что взрослый человек, просто у него нет времени таким заниматься. И мне хотелось в один из моментов просто сказать спасибо большое, ну, чтобы человек не думал, что он старается зазря, что какая-то, да, есть реакция. И я ему ответила как-то на одно из сообщений, ему спасибо. Мне кажется, что это был он. То есть все мое нутро говорит, что это был он, хотя я не могу с точностью сказать, был это он или нет. Но, по-моему, там в нике было что-то вот связанное с его именем. И я ответила там: спасибо, там все дела. Потом он начал присылать все больше и больше. И в какой-то момент я вообще перестала отвечать и, ну, эту переписку для себя закрыла. Так можно делать в Инстаграме, чтобы тебе сообщения, ну, приходили, но уже не видели, что ты на них их читаешь. Потому что уже какие-то обиды сыпались, ну, в том плане какие-то даже детские обиды, какие-то смайлики грустные, еще что-то в этом духе. Но так как я, так как мне есть чем заняться в жизни, ну, я как-то быстро про это забыла, ну, был фанат, да. Потом, опять же, появлялись какие-то вещи похожие, видела, что создаются фан-аккаунты, причем, по-моему, они до сих пор даже есть в Инстаграме, где там, например, просто написано там NATO Fighter какая-то, я не знаю, это первое, что я вспомнила из ников, которые были, там с моей аватаркой, там пару фотографий каких-то моих есть в этой странице, и все. Никаких сообщений мне больше не поступало, в какой-то момент просто все успокоилось, и я забыла вообще про эту историю, да я не то чтобы о ней как-то долго думала. А потом, наверное, буквально год назад я начала видеть, что создаются уже более такие детальные страницы с копированием, возможно, моих текстов. И дошло до того, что однажды мне мой коллега сбрасывает страничку и говорит, а что случилось, почему у тебя фотографии загружены буквально 4 дня назад или там сколько-то дней назад. Я говорю, слушай, а скинь мне, пожалуйста, ссылку на эту страницу. Он мне скидывает ссылку на эту страницу, я понимаю, что это не моя страница, что эта страница создана под копирку, как моя, то есть все фотографии, каждая фотография по очередности, да, по хронологии, каждый пост скопирован, вот, и каждая фотография, то есть, была повторена, и все даже люди, которые я отмечала на этих фотографиях, были отмечены, из-за чего мне начали поступать вопросы от моих знакомых. Наташа, а что такое случилось? И мне уже показалось это ненормальным. То есть я вот где-то на подсознании понимала, что это за человек, что это он, потому что уже какие-то такие звоночки, ну, уже были. И, соответственно, мне это не очень понравилось, потому что он начал переписываться с моими знакомыми с этой страницы, он начал им добавляться, и причем мои знакомые начали его добавлять. И в какой-то момент моя знакомая прислала мне одну из переписок, они достаточно короткие, не особо содержательные, но я подумала, что ну, пора как-то это заканчивать. И я, соответственно, всеми силами там попыталась заблокировать эту страницу, там не с первого раза это получилось, но я это сделала. Затем история продолжилась, и вместо там, моей страницы создалась страница моего менеджера. На тот момент он у меня еще был. Вот, была в этом необходимость некая. И он начал писать, а я тогда еще занималась ремонтом. Это, кстати, не так давно и было. Я занималась ремонтом, он, видно, следил за этими историями. И, соответственно, в контексте этого начал писать моим друзьям. Ой, слушай, я менеджер Наташи, я там что-то не так ей посчитала плитку и все в этом духе. Но вот с этими тематиками начал заходить к моим знакомым, на что мои подруги, соответственно, сразу мне писали, Наташа, что за странные
что
вещи.
Что с плиткой?
Да, что с плиткой, мы тоже переживаем, может, нам тоже надо посчитать. Я говорю, не, ребята, не надо, у меня есть для этого специальный человек, и он точно знает мой номер телефона. Но, если честно, спасибо моим друзьям, всем абсолютно, никто не слил никакие мои данные. То есть все люди как-то сразу мне писали напрямую, точно по тем источникам, которые им были известны, и сразу как-то это пресекалось, отсекалось.
Но телефон все-таки у него оказался.
А телефон у него оказался, и это довольно дурацкая для меня история, и это, вот знаете, когда случилось то, чего не должно было случиться, в общем, я занимаюсь в спортзале с тренером онлайн, и, соответственно, я ставлю на штатив телефон, отхожу далеко от телефона, я не вижу, что там в телефоне особо происходит, и мне просто приходит звонок на браслет. Я делаю упражнение, говорю, слушай, Эмилия, по ремонту мне надо ответить, сейчас срочно, мне должны там что-то, двери, что ли, мне должны были прийти. И я не могла не ответить, хотя обычно я сбрасываю звонки. То есть, когда я тренируюсь, я никому не отвечаю, потому что это супер неудобно. Я говорю, сейчас это супер важный звонок. Я подхожу к телефону, и я даже не смотрю, я даже не вижу, кто там звонил. У меня есть задача, что мне нужно заниматься, мне нужно быстро перезвонить человеку, и в то же время мне надо решить эту задачу. И я беру номер и просто быстро по перезвону делаю звонок. А как оказалось, я увидела, что я звоню в Казахстан, и я знала, что этот человек, который уже 2 года как-то следит за мной, он из Казахстана, и я тут же сбрасываю, потому что я понимаю, в чем причина,
а все.
И уже поздно. Но интересный факт, он откуда-то узнал мою почту, понятия не имею, потому что, ну, вроде как, нигде в открытых источниках нет моей почты, и звонил мне по Google Duo. То есть есть такая функция, как это в айфоне FaceTime, можно по почте позвонить. Я, честно говоря, к своему стыду не знала, что она у меня не отключена, эта функция. И там вот, и со звонком отображается этот значок. Но он настолько маленький, что вот в этой заварухе я его просто не заметила. И никакого подвоха не увидела. И потом уже я как бы 10 раз пожалела об этом, потому что человек узнал мой номер. Но это вот чисто сложились так обстоятельства, что вот оно не обратило просто внимания.
Подожди, но он же как-то то есть номер получил, он же не просто...
Он звонил именно по почте.
Он звонил по почте,
но почта привязана к номеру.
И ты...
Да, а позвонила-то я ему, перезвонила по телефону. Вот, и, конечно, когда я увидела, что я звоню в Казахстан, ну, во-первых, мне стало жалко денег. Начнем с этого, потому что звонки не дешевые. А во-вторых, конечно, я поняла, что я звоню ему. А, причем, конечно, я знала, что он знает мою почту. И причем интересный момент, что когда уже начались создания моих страниц и подделки моих страниц, мне на почту пришло сообщение, что я не маньяк, я просто хочу пообщаться. И мне так показалось это очень забавным тогда, потому что почта, которая не светится нигде и которую каким-то образом нашли, чувак пишет, ну, я вообще не маньяк, но я ее нашел, и вот я хочу там как-то, я ничего там плохого не хочу и так далее и тому подобного.
Нет ощущения, что мы пока что рассказали просто инструкцию. Как найти человека?
Просто отключайте Google Duo, это можно сделать очень просто. Я не могла предположить такой ситуации, и, соответственно, наверное, с этой точки зрения отнеслась не совсем безопасно к защите своего смартфона. Обычно я, конечно, ну, еще тут сыграла роль, большую роль сыграл ремонт, что мне постоянно поступает очень много неизвестных звонки с неизвестных номеров. Потому что то тебе должны привезти двери, то тебе должны там назначить монтаж, то еще что-то. И вот в этом процессе, конечно, во-первых, ты немножко устаешь от самого процесса ремонта. Если он у кого-то был, я надеюсь, что меня поймут люди. А во-вторых, конечно, ты перестаешь быть настолько бдительным, кто тебе звонит. Потому что, конечно, бывало и такое, что, ну, например, подписчики Вилсакома, если где-то мой номер мог засветиться, да, могли поступать звонки. Бывало такое, что там на каком-нибудь видео ты что-то снимаешь, телефон видно, и номер где-то там мог засветиться буквально на секунду. Кто-то этим мог воспользоваться, позвонить, сказать, о, привет, я там твой номер увидел, клевое видео снимаешь, спасибо большое. И на этом все заканчивалось, и меня как бы это никогда не смущало. Но здесь, конечно, история совершенно другая.
Расскажи, пожалуйста, вот про вещи, которые происходили недавно, да, вот ближе к сегодняшнему дню.
Ой, слушай, на самом деле видео, которое я записала, по-моему, было в августе, да, если я не ошибаюсь, снято. Сейчас у нас уже октябрь, то есть прошло уже достаточно много времени, ну, по моим меркам, да, и, наверное, полтора месяца или даже больше, сколько, или месяц, человек о себе знать не давал, или я просто уже все заблокировала. Честно говоря, я в какой-то момент после видео перестала собирать хоть что-то, что он не отправляет. Я просто везде стала блокировать. После видео мне поступало еще на почту сообщение, что я хочу извиниться. Но я понимаю, что человек, который хочет извиниться, он просто извинится и перестанет делать то, что мне неприятно. А вот это желание «я хочу извиниться, можно ли я извинюсь» — это просто повод для того, чтобы выйти со мной на контакт.
Это было до видео?
Это было сразу после видео, после чего я блокировала вообще, заблокировала все. Я и номера до этого уже заблокировала все мобильные. Я и свой номер телефона поменяла, соответственно, и почты все я поменяла. Это просто не самый быстрый, не самый легкий процесс, потому что, как мы все знаем, у нас на почте очень много там сайтов прикреплено и всего, и к номерам, соответственно, тоже. Это было не так быстро, но я вот как раз пока снимала это видео, в процессе всем этим занималась, поэтому я не знаю, может быть, он звонил на старый номер, может быть, он писал на старый номер, может быть, на почту поступали какие-то сообщения, но я настолько все от себя вот это отсекла, мне настолько это неинтересно, я настолько уже высказала свою позицию, что зачем мне это продолжать? Как-то я для себя это не увидела. Но буквально вчера перед нашей передачей произошла очень интересная ситуация. Дело в том, что он создавал не только мои страницы, он создавал еще страницы моих подруг. Я не знаю, зачем, если честно. Он просто копировал страницы моих подруг. Причем он просто копировал имя, ставил на аватарку фотографию, например, какой-то моей подруги. И все. На этом все заканчивалось. Может быть, он еще кому-то писал, понятия не имею. И вчера произошла вот эта ситуация, когда он создал страницу моей подруги, которую еще не создавал, и написал другой моей подруге, страницу которой он создал как раз вот тогда, там, в августе или в июле, и начал вот эту переписку моих подруг. Вот это буквально вчера мне сообщение прислала Ксения, моя подруга, говорит, слушай, Наташа, ну опять началось. Я не знаю, по какому принципу действует этот человек. Наверное, хочет, чтобы я просто его заметила, потому что, опять же, отсекая от себя всю информацию, которая может мне поступать напрямую, вероятно, он хочет как-то достучаться через моих знакомых. Хотя я не знаю, что у него в голове, и знать это не хочу. Я просто говорю своим друзьям, слушайте, по максимуму поставьте там какие-то более надежные пароли, по максимуму старайтесь просто игнорировать эту историю, сразу блокируйте. Если вам не нравится, что есть где-то существует в интернете дубликат вашей страницы, постарайтесь его заблокировать. Потому что, например, ВКонтакте это можно очень просто сделать. Ты просто подтверждаешь свою личность, и страница, которая тебе не нужна, неинтересна, ее блокируют. Я тоже так поступала, потому что дубликаты моих страниц ВКонтакте, на Фейсбуке, они тоже появлялись периодически. Мне, на самом деле, это вообще не сложно. Такое может произойти, даже если тебя не сталкерят. А, например, кто-то видит, что ты красивый, хочет фейковую страницу создать, ставит твои фотографии, ты можешь это обжаловать и закрыть страницу. Это достаточно, мне кажется, распространенная практика.
А как он вычислял подруг?
Ну, скорее всего, увидел просто список моих друзей, там, например, в Инстаграме или еще где-то.
Ну, он же обычно очень большой, этот список.
Ой, нет, у меня небольшой список. Угу. А, еще очень интересный момент. Я вспомнила сейчас про фотографов, которые меня фотографировали. У меня в Инстаграме всегда, когда меня кто-то фотографирует, изъявляет желание, ну, по возможности, да, я всегда иду навстречу. У меня была пара съемок с фотографами, и я их отмечала. Я их отмечала под фотографиями. Спасибо большое, что вы сделали такой классный фотосет. Этот сталкер, он писал моим фотографам, всем фотографам, с которыми я фотографировалась, он писал с моей страницы якобы и просил фотографии с этих фотосессий. То есть, ой, привет, а можешь скинуть мне осеннюю фотосессию вот полностью? А там была одна из фотосессий, она, ну, не могу сказать, что интимного характера, ну, такая полу-немножко обнаженка. И я так понимаю, что задача была выцепить все фотографии. И, конечно, это уже было дискомфортно. Но, благо, мои фотографы, с которыми я работала, тоже очень адекватные и классные люди, которые, ну, сразу поняли, что что-то не то. Вот, сразу мне сообщили о том, что ты это или не ты. Я говорю, нет, это не я. И фотографии, которые уже есть, мне их достаточно. Спасибо большое.
Ольга, а правда, что мы не можем называть по имени и не можем показывать фотографии?
Я думаю, что риск того, что он будет обращаться реально за защитой своих прав, минимален.
Ну, конечно, что тогда ему придется выйти из сумрака.
Да, ему придется выйти из сумрака, и тогда к нему тоже можно будет обратиться. Но... А если
это художественная интерпретация? Я вот придумала ему это имя.
Хороший вопрос, давайте это обсудим во второй главе.
Глава 2.
И вот мы оказались во второй главе, друзья. У нас произошла замена в команде экспертов, и вместо Олеси к нам присоединился Виктор Чебышев, эксперт по кибербезопасности лаборатории Касперского. С Олесей мы увидимся в третьей главе. А в этой главе мы расскажем, чем мы можем помочь Наталье с юридической стороны и, конечно же, с технологической.
Что касается помощи и технологий, здесь, конечно, все довольно-таки распространено. Действительно, сейчас сталкинг набирает популярность не только в России, а вообще по всему миру. Кто-то считает, что это уголовно наказуемое деяние. Например, во Франции сталкинг штрафуется 10 тысячами евро. Но как таковой сталкинг, он может быть совершенно разной формой иметь. Технологическую, как например, заражает ваш телефон и трекают все ваши активности, где бы то ни было, что вы делаете. Ну, потому что телефон — наш центр вселенной. Там все о нас есть абсолютно.
Заражают телефоны.
Да, заражают телефон, и это называется сталкерская программа. Сталкерская программа представляет из себя такой шпион, который собирает все возможные данные с телефона. Это локация, ваши переговоры в соцсетях, ваши переговоры в реальности, то есть запись микрофона, запись видео и так далее. Причем этот телефон — это один из самых таких простых вариантов сталкинга. Есть сейчас другие средства, всякие метки, которые можно бросить в ваш рюкзак, в ваш костюм, пиджак, все что угодно. Их может быть очень много, там, в машину можно кинуть.
Спасибо, Виктор, что пришли нас успокоить очень.
Я такая думаю, накидали сейчас вариантов людям.
Да, что можно сделать.
Да, и самое печальное, что сталкинг как форма насилия, он очень часто переходит из киберпространства в физическое пространство. То есть, когда сталкер узнает вашу локацию, то, что вы постоянно бываете в таких-то местах, он начинает караулить уже непосредственно лично. И это такая самая опасная. И, как правило, это случается. То есть, если вы имеете дело со сталкингом, он рано или поздно, с большой долей вероятности, переходит в физическую стадию. Это нужно учитывать.
Ольга, что вы скажете?
Я вижу здесь риск в публикации его фотографии в том, что если это действительно окажется не тот человек, и на него потом перельется какой-то вот поток уже ответной травли, да, то есть к нему условно подписчики, так бывает часто, подписчики-защитники начинают находить этого человека, и уже на него обрушивается вот это преследование, какие-то негативные сообщения, а может быть это не он. Ну, то есть это просто невинный человек, чью фотографию использовали. И вот в этом случае есть риск того, что он может уже защищать свои права, и он может обращаться за защитой и говорить, что это клевета, что порочит его честь и достоинство. Вот такой риск возникает. Насколько большая вероятность того, что действительно этот человек с этой фотографией окажется не тем человеком и обратится за своей, за защитой в суд и пройдет все эти этапы мучительные с органами, с судами? Ну, нельзя сказать. То есть сказать, какой риск, что, что возникнут ответные проблемы, сложно оценить, но он есть. Он есть риск, что будет обращение за защиту чести и достоинства человека, который не причастен.
Так.
На основании всего сказанного. Если человек обращается в суд с иском о том, что все это клевета, ему нужно будет вскрыть свои карты, правильно?
Конечно.
Ну, то есть он становится также уязвим.
Я правильно понимаю, что был момент, когда он искал тебя, а ты искала его?
Слушай, здесь играет свою роль мое спокойствие. Мне хотелось понимать, что это за человек и насколько реальную угрозу он для меня представляет. Потому что, когда тебе звонит не ребенок, я в самом начале сказала, что мне казалось, что ему 14-15 лет, как оказалось, это очень взрослый человек, 22 года ему или 23, точно, там, уже забыла, честно говоря, по-моему, 22. И это человек, который может отвечать за свои поступки, и я не знаю, чего от него ждать, чего он в итоге хочет, потому что он, когда узнал мой номер телефона, звонил мне каждые полчаса или, может быть, даже чаще на протяжении всего дня и даже ночью. То есть в моей вселенной виделось так, что он ничем не занимается, кроме того, что просто каждые полчаса думает о том, как мне набрать, позвонить и услышать вот эти гудки, когда я ему не отвечаю. Мне казалось это чем-то настолько ненормальным, настолько человеку нечем заняться в жизни, как только думать обо мне, что я, конечно же, в свою очередь начала искать информацию про него.
Это субъективная оценка, потому что звонки вам можно осуществлять автоматически. Вот. И в этом нет никакой сверх там rocket science. Можно просто вас обзванивать автоматом в течение суток, двое, недели, сколько угодно, пока вы его не добавите в черный список. Почему?
Я добавила его в черный список, но у меня... Нет, ну смотрите, когда ты добавляешь в черный список, на андроиде, да, вот сейчас передо мной лежит iPhone, потому что это более надежное, скажем так, средство защиты, как мне кажется, на данный момент. На андроиде ты можешь добавить черный список, но тебе все равно будет показываться, когда он звонил. Да, звонки не будут производиться, да, ты их не можешь как бы слышать, но потом, когда ты открываешь список звонков, ты все это прекрасно видишь, когда тебе, во сколько звонили, и мне звонки поступали даже ночью.
Да, вам нужно воспользоваться услугами сотового оператора, который заблокирует конкретно.
Да, в дальнейшем я так и сделала. Но я столкнулась с этим впервые, и я не знала, что, как работает эта блокировка. И, соответственно, на своем опыте я это все узнала. И с течением информации, которая ко мне поступала, я, соответственно, все это узнавала. Потому что я столкнулась с этим впервые. И я, скажем так, вы говорите о том, что эти звонки могут поступать автоматически, но я со своей стороны вижу это так, как человек конкретно звонит мне с разных казахстанских номеров, да. Которые никогда, мне никогда никто не звонил из Казахстана. И такое случилось впервые, и я прекрасно логикой понимаю, кто это и что, почему. Ну, не почему, я не знаю, зачем он звонит. Но я вижу, что он звонит каждые полчаса или даже чаще.
Виктор, а вы лучше скажите нам такую вещь. Вот в начале Наталья сказала, что просочился через Google iMessage. Вот как,
через Google Duo.
Через Google Duo. Как вот там себя обезопасить, что отключить, что нажать, чтобы... Где есть уязвимые места, которые, где себя можно предостеречь?
В первую очередь, я рекомендую на всех возможных аккаунтах, неважно, Google это или другая соцсеть, поисковая система, везде включить двухфакторную авторизацию. Если этого не сделать, то в конечном счете могут подобрать пароль к аккаунту и уже действовать совершенно произвольным способом. Второй момент. Если чем-то не пользуетесь, это нужно отключить. В настройках всех этих служб есть отключение. И звонки вам не будут приходить. И это нормально совершенно. И все сервисы на это ориентированы. Поэтому внимательно. Первая вещь — это двухфакторная авторизация. И второе — отключение всех возможных ненужных вещей. iMessage, там, WhatsApp-звонки, все что угодно. Если вы не пользуетесь, то нужно отключить.
Мне уже, например, если кому-то интересно, неделю пытаются сломать TikTok. Мне каждое утро звонят, и по ночам звонит телефон, который говорит мне последние цифры моей авторизации. Приходят смски, что я хочу поменять пароль. И с этим нельзя ничего сделать, потому что Yappy лучше, чем TikTok.
Не факт, что пытаются взломать. Есть такая штука, называется обход, то есть составление профайла на вас. Если у вас телефон слился в интернет куда-то, можно посмотреть, какими соцсетями вы пользуетесь. Попытаться создать ваш профайл. Пользуетесь вы там Инстаграмом или Фейсбуком. Это для этого делается. Не факт, что для взлома, потому что, не имея доступ физически к вашему устройству кибердоступ, они не смогут получить этот двухфакторный пароль и получить доступ к аккаунту, согласитесь.
Виктор, все-таки помимо двухфакторной верификации, через какие соцсети вот может к нам прийти угроза? Где там что не стоит показывать?
Фактически через любые соцсети. То есть важно понимать, как это происходит в целом технически.
Вы занимаетесь кибербезопасностью.
Да.
Как себя киберобезопасить? Или вы просто говорите, ребята,
может быть? Все очень просто на самом деле. Есть защитные решения, в первую очередь, которые защищают и мобильное устройство, и компьютер, как минимум, там, от всех видов угроз. В частности, от сталкерских программ, кстати говоря. Так вот, для того, чтобы не стать жертвой, нужно очень внимательно относиться к своим коммуникациям. Что вам приходит в социальных сетях? Какие ссылки там приходят? От кого? Может быть, такая ситуация, что взломали не вас, а вашу подругу или вашего друга, и от его имени посылают вам ссылку. И это может быть сталкерская программа или шпионская программа. Вы, доверяя этому человеку, нажмете по ссылке, все произойдет автоматически, то есть от вас никаких действий не требуется. Достаточно просто нажать на ссылку. После чего ваше устройство, неважно, это десктоп, лэптоп, мобильный телефон, он будет заражен и начнет сливать все данные о вас, что бы ни происходило. Фотографии, вашу локацию, как я сказал, все что угодно. И чтобы этого не случилось, есть только один способ. Первых. Не доверять ссылкам в социальных сетях, неважно каких идет речь. Второе, поставить себе надежное защитное решение, которое будет на всех этапах атакера, скажем так, атакующего, блокировать. Тогда это будет работать.
Какое защитное решение?
Любое, которое вам больше нравится.
Это назовите, как можно конкретнее. Любое, я ж не могу.
Антивирус Касперского.
Ну, еще какие есть варианты, если не...
Не могу рекламировать другие продукты, только свои.
Как работает антивирус Касперского, от чего у нас защитит?
Смотрите, атака происходит по неким там этапам, грубо говоря. Первый этап — это, собственно, сбор на вас данных. Социальные сети, все что угодно. Как на вас правильно давить? Это называется социальная инженерия. То есть создать такой контент, который был бы для вас интересен, и потом послать его вам. Вы на это клюнете, это может быть просто ссылка от вашего друга, просящая вас перечислить деньги, например. Или что-то более меняемое, там какой-то документ, PDF условно. Вы, нажимая на этот документ, открываете нечто, которое заражает ваше устройство и так далее.
И тут Касперский выходит.
Или любой другой антивирус, он просто заблокирует открытие этого файла. Если даже не заблокирует, он последствия от этого клика тоже будет с этим бороться.
Тут есть конкретный пример. Человек через соцсети, через уловки в телефоне, в профиле, находит там, почту, через почту находит телефон. Вот здесь, как себе, где прописаны эти правила, чего не нужно делать? Или вот это вот та штучка, которую мы нажимаем, покупая телефон, пролистываем, принять, там все написано, может быть?
Это один из моментов.
То есть... вот скажите, пожалуйста, вы когда покупаете новое устройство, вы читаете вот это все?
Я да. Но...
Серьезно?
Но учтите,
я
что...
Я вас нашел.
Да, таких людей единицы, к сожалению. И поэтому мы
и
очень
все они
много...
в Касперском?
Не все, слава богу, но есть по миру, да. Там действительно огромнейшие трактаты и фолианты, что мы вовне отдаем. Фотографии с хэштегами, где там находится эта фотография, где она была сделана.
А где написано, что вот
именно в...
зайдите, здесь поставьте галочку «не отображать», здесь поставьте «не показывать», здесь, где вот, как нам вот тут себя обезопасить?
Тут?
Что? Ну я вот не знаю, я зашел, типа, вот все, телефон. Я помню, когда в ВК появились неожиданно звонки. Я проснулся от того, что у меня просто звонит телефон, ну, там, тысячами. А оказалось, ВК, потрясающая соцсеть, ВК внесли обновление, теперь можно звонить всем, кто у тебя есть, если не отключить какую-то функцию. А я ее не могу отключить, потому что у меня звонки идут. Я не могу нажать на кнопку. Я так прозрел немножко. Где вот написано, как, кто нам поможет, кроме Касперского?
Вам где поможет ставить галочки? Пользовательское соглашение. Это первый вариант, его нужно почитать, конечно. И второй вариант, сейчас мобильные системы, да и десктопы тоже, они достаточно френдли, они добродушны к вам. Если вы не хотите делиться с кем-то, с социальной сетью, например, или с каким-то приложением, вашими личными данными, в частности, фотографиями, историей звонков, то вы можете это не делать. Вы можете отключить просто доступ к приложению конкретным вариантам, конкретным приватным данным. Но смотрите, если говорить по Инстаграму, например, это не получится тогда. Сеть теряет смысл какой-либо. То есть если человек отключит доступ к картинкам, он не сможет эти картинки постить. А что значит не сможет постить? Он не сможет там свой какой-то контент выкладывать. Все, теряет сеть.
Ну, может, вы знаете, как вот с профессиональной точки зрения какие-то самые частые утечки, например, что вот, ну, вот в Одноклассниках там обычно все не ставят галочку и...
Самая частая утечка – это наши собственные руки. Мы узкое место во всей этой истории. То есть социальные сети, приложения, телефоны, они сейчас достаточно хорошо защищены.
Очень часто в приложении, во многих приложениях, я не говорю сейчас про соцсети, потому что не совсем в этом, да, разбираюсь, но во многих приложениях ты без пользовательского соглашения, без вот этой галочки, просто не можешь его активировать.
Правильно, конечно.
То есть тебе оставляют выбор, либо ты пользуешься этим приложением, да. Либо сохранять свои личные данные.
Да, вы понимаете риски использования, вам об этом говорят. Есть даже такой закон, называется GDPR, в рамках которого, например, в Европе нельзя просто так собирать данные и как-то с ними манипулировать. Все эти действия должны быть прописаны в пользовательском соглашении, вплоть до того, что программа скажет вам, что я собираю ваши картинки, я сделаю с ними то-то, я передам этим лицам. Вы с этим согласны? Да, нет. Это ваше право, можете отказаться.
Ой, да. Сейчас у нас тоже, на самом деле, ужесточили законодательство об обработке персональных данных, и сейчас тоже в политиках, где собираются персональные данные, новые требования, что нужно очень четко прописывать, что вот ваш телефон мы собираем, чтобы вам, например, там, присылать уведомления о том, что вы записаны на услугу. Ваши, например, данные там, о росте, весе мы собираем, чтобы сделать вот там, какую-то подборку размеров ваших. То есть сейчас ужесточили, потому что есть большое количество слива в этих данных, громко много сейчас об этом говорят, массово сливают данные в открытый доступ, и даже вот буквально недавно была вот эта Яндекс.Карта, где были все доставки по номерам телефонов, то есть на какую сумму, за какой период ты заказал по своему адресу какую еду. То есть эта вся информация была, но сейчас как раз тоже есть ужесточение. И на самом деле есть тоже разграничение, то есть можно на какие-то действия дать согласие, а, например, на рекламу согласие не дать. То есть чуть-чуть уже есть небольшое разделение. Понятно, что в большинстве случаев мы не можем согласиться, мы не можем пользоваться сервисом, если мы не согласились. И здесь, вот с моей точки зрения, самая большая проблема в том, что реально я тоже не читаю пользовательские соглашения приложений, потому
только
что...
Только Виктор.
Да-да-да, хотя... Ну, то есть я иногда их составляю, но не читаю, когда я там устанавливаю какое-то приложение, потому что это полотно, которое, ну, в котором очень сложно выделить какую-то информацию, которая действительно нам нужна. И как раз поэтому, например, я сейчас очень активно занимаюсь юридическим дизайном, legal design, для того, чтобы делать понятные памятки для пользователей.
Все-таки с юридической точки зрения, что Наталья может ли она обратиться к какие-то инстанции, что для этого нужно собрать?
Ну, во-первых, нужно начать с очень скрупулезного сбора всего того, что он пишет. И на самом деле вот история про блокировку, я, конечно, бы начала с этого и правильно Наталья делает, что блокирует по всем направлениям, но предварительно я бы делала скрины.
А я так и сделала. Вот, супер. У меня все сохранено.
Да, да, то есть первый шаг — скрин.
Да, потому что когда мы, например, обращаемся там, в тот же Инстаграм или во ВКонтакте в службу и просим заблокировать, то потом, когда мы уже заблокировали, получить вот эти сведения о том, что там было, это нужно запрашивать, делать им запросы, это удлиняет путь, поэтому сначала скрины, потом блокировка.
Я сделала все правильно.
Да, да. И на самом деле, мне кажется, вот здорово, что с одной стороны, это неудобно, наверное, когда Android выдает всем списком, кто, сколько раз он звонил. С другой стороны, вы видите и можете скринить вот этот перечень всех поступающих звонков. Но при этом, даже если там iPhone, условно, я не знаю, не показывает, то можно запросить у оператора просто, да, детализацию. То есть сбор здесь всех вот этих доказательств — это основное. И если, например, делать скрины, то сообщений, то важно делать скрины не только, вот, например, вы его назвали, там, не брать, и делайте скрин. Так, так не пойдет. Нужно делать скрин, номера, чтобы телефон. Было видно, да, что там за телефон, то есть без того, как он называется.
Собрали мы все это.
Да, собрали и все это.
Несем.
И несем, ну, в идеале несем в полицию.
Так.
Но здесь, как известно, у нас нет вот конкретной статьи, которая говорит о том, что нельзя надоедать человеку и преследовать его вот такими звонками. То есть сейчас такого у нас нет. Но,
вопрос. Да. Может быть, да, прежде чем в полицию, надо идти там к адвокату? Например, ну, к вам. Или лучше самому, типа? Как лучше?
Ну, здесь выбор каждого. То есть кто-то может иметь, кто-то может считать, что у него достаточно знаний и сил для того, чтобы разбираться.
Кто-то если у него зуб болит, привязывает ниточку к двери и просит кого-то дернуть, да? Кто-то идет к стоматологу. Ну, вот есть у нас, типа, адвокаты, ну, юридические конторы, которые могут прийти, они скажут, ты у нас не первый, мы уже это знаем, что делать, давай мы тебе подскажем. Смотри, идем сюда,
есть? Конечно, ну, есть в любом случае много и адвокатов, и юристов, фирм, которые занимаются там, либо узким этим направлением, либо в рамках своей деятельности имеют там, специалистов, которые этим занимаются. Есть на самом деле и бесплатные варианты, как там, юридические клиники или просто сообщества, которые помогают. То есть здесь можно выбрать разные варианты, можно выбрать и защиту самому. То есть здесь, ну, я не могу сказать, что это прям полная аналогия медицинской помощи, но, конечно, эффективность работы с юристом, она выше. Но, наверное, надо дальше построить наш рассказ и в целом понять, как это все укладывается в статьи закона, как укладывается его деятельность. И тут есть вопрос, что вот у нас нет просто статьи, которая говорит о том, что если вас донимают не банки условно, а просто какой-то человек сообщениями, там, звонками, ответственности за это нет. Но есть ряд статей, которые за определенные действия предусматривают ответственность. И здесь, там, начиная от каких-то жестких вещей по угрозе жизни и здоровью, да, если эти угрозы поступают, я так понимаю, что здесь их не было, нет. Заканчивая, например, публикацией личных сведений, которые вы сами не публиковали. И здесь вот у меня тоже вопрос, было ли когда-то такое, что он, когда создавал эти фейковые аккаунты, что он публиковал там сверх какую-то информацию, помимо той, что вы публиковали сами.
Мне кажется, что он просто не нашел эту информацию.
Ну вот там почту он потом нашел, телефон потом нашел, он это не публиковал.
Нет. Ну, угу. Он особо ничего не публиковал, он пытался, я так понимаю, немножко добраться до меня и узнать обо мне побольше именно через моих знакомых. То есть это было не столько слить данные, сколько про то, чтобы выйти вот на это общение и побольше обо мне узнать. Я думаю, что тут цели немножко другие были.
Я понимаю, но вот я думаю, что как раз вот здесь юрист может помочь в том, чтобы посмотреть вот весь этот пул доказательств, все эти переписки, все скриншоты и усмотреть, есть ли там что-то. Потому что, например, вот в рассказе про то, как он добывал фотографии у фотографов, в том числе, где были какие-то съемки, я прям вот уже ждала, думаю, что вдруг он отправил, и дальше как-то он использовал эти фотографии. То есть в его действиях чуть-чуть не хватает завершенности. Я ждала, чтобы зацепиться за то, что можно полиции показать как более, ну, как действия, которые попадают под какие-то статьи, ну,
то есть,
УК.
То есть у него в действиях ничего не попадает ни под какие Составы преступления.
Я думаю, что можно попробовать натянуть под сбор и хранение данных, но там вот все, вся практика, которая у нас есть вот по этой статье, там в итоге эти данные публикуют. И вот тогда это уже доходит до ответственности уголовной, до взыскания там, штрафа и до взыскания моральной компенсации. То есть просто когда он собирает, вот это хранит и... никуда не публикуют, да. Но это так сложно привлечь.
Я на самом деле в какой-то момент даже была расстроена, что мне не поступают угрозы, потому что с прямыми угрозами я могла бы работать.
Сплюнь, ну, пожалуйста. Вот
Нет, я просто к тому, что я бы могла с этими угрозами пойти в полицию. А так я сама прекрасно понимаю, что состава преступления как такового в этом нету.
Не, ну если... У меня сейчас есть два пункта. Первый, ну что чисто... Так, если посмотреть со стороны, то это просто фанатская любовь человека, который хочет узнать больше о предмете своего обожания. И он, в принципе, кроме того, как терзает тебя звонками, ну ничего плохого не...
И моих знакомых.
Ничего плохого не угрожает.
И пытается выманить все равно информацию. То есть мы не знаем, в какой момент он ее куда-то...
Предположим, где-то в другой стране, предположим, как Кармен Электро, кто-то пытается получить какие-то фотографии. Какой-нибудь фанат или журналист.
Ну тогда, но у них и
это
есть.
Это только первый этап. Скорее всего, да. Последует дальнейшее.
Не надо, ничего не последует. И... Вот у меня такой вопрос к Наталье был. Можно я договорюсь сейчас? Нет, расскажите вы, а потом я.
Еще хочу посоветовать не бежать сразу к юристам. Есть специальные коммерческие объединения, которые занимаются этой проблемой, в частности, сталкинга. Можно начать с них, на самом деле, и обратиться к ним за помощью. У них уже должен быть такой roadmap действий, что нужно собрать конкретно, куда идти и так далее. И, возможно, даже помощь юристов будет.
Ты хотел бы наказать человека?
Я бы хотела просто, чтобы он прекратил это делать. То есть у меня нету желания там вот... То есть если вопрос состоит в том, когда я выложила это видео, хотела бы ли я, чтобы его как-то наказали? Нет. Я хотела, чтобы... Я хотела себя обезопасить этим самым, что если вдруг что-то со мной произойдет, вот этот человек, ну, грубо говоря.
Ната, есть у вас какие-то вопросы к Ольге или к Виктору?
Ну, давайте я так скажу. Вопрос к юристу.
А
как мне поступить вот в сложившейся уже ситуации? Могу ли я юридически себя в дальнейшем защитить? И что мне для этого нужно сделать, если можно поэтапно?
Да, поэтапно собрать все доказательства, пусть они будут в папке, в идеале максимально скринить, чтобы была видна адресная строка приложения, там, номер телефона, собрать эти доказательства. Дальше я бы их проанализировала с точки зрения, ну вот, насколько он, правда, действуют на грани, или, может быть, в какой-то момент он реально прокололся. Потому что вот когда он уже запрашивает у знакомых под видом вас какую-то информацию, но это уже очень близко. И я бы, на самом деле, уже с этим пошла в полицию, собрала все эти доказательства и пошла в полицию с заявлением о том, что он нарушает 137-ю статью УК, где он собирает и хранит информацию о личной жизни, которая не в открытом доступе, потому что здесь он объективно это делает.
Поняла, спасибо.
Спасибо большое, Виктор. Спасибо большое, Ольга.
Спасибо.
Спасибо большое, Наталья. Мы прощаемся с тобой, потому что мы пошли, а Олеся увидится с тобой в третьей главе.
Супер, жду Олеся.
Итак, какие шаги необходимо предпринять, если вы столкнулись со сталкером? Шаг 1. Собрать все, что пишет сталкер. Собрать скрины его сообщений. Также полезно запросить у оператора сотовой сети детализацию входящих вызовов. Важно, чтобы номер сталкера считывался. Шаг 2. Заблокировать сталкера во всех соцсетях. Есть несколько вариантов третьего шага. Вариант 1. Отнести собранные скрины и детализацию звонков в полицию и написать заявление. Вариант 2. Обратиться в юридическую клинику. Это можно сделать бесплатно. Либо найти юриста, который специализируется на подобных кейсах. Вариант 3. Обратиться в коммерческие объединения, занимающиеся проблемой сталкинга и киберсталкинга. Например, фонд «Ты не одна». Глава 3.
Наташ, хотелось бы поговорить с тобой немного о психологической стороне вопроса. Как ты это все переживала и переживаешь до сих пор?
Угу. Ну, смотри, могу на «ты», да? Первое, что ощущаешь, когда с чем-то сталкиваешься, с чем ты не сталкивался до этого и чего ты не предполагал, что произойдет в твоей жизни, но это растерянность. То есть, понятное дело, что эта история длилась не один год, а два, я, честно говоря,
сколько,
не веду
еще. Сколько это длилось?
Ну, сейчас уже, наверное, около 2,5, то есть уже достаточно много времени прошло с той фазы, когда он начал прям создавать активный аккаунт. Я не веду счет и не знаю, сколько точно времени прошло, но как бы, да, это не скоротечная история. Первое, что приходит в голову, как действовать правильно в такой ситуации, потому что, с одной стороны, многие говорят, ты сняла это видео, и это то, чего он добивался. С другой стороны, я думаю, хорошо, я игнорировала эту историю 2 года. 2 года я не давала никаких поводов, абсолютно не отвечала, не реагировала ни на что, ни на комментарии, ни на какие-то видео, ну, абсолютно не давая повода для того, чтобы это продолжалось. И если я уже дала этот игнор, ну, точнее, не дала этот игнор, а не дала ничего, то как мне действовать в ситуации, когда это перешло в более активную фазу? Неужели мне нужно об этом молчать? Или как правильно все-таки поступить? Вот перед этим вопросом я прежде всего встал, потому что, ну, не совсем понятно, насколько адекватен человек, не совсем понятно, какой следующий будет шаг. И, конечно, из-за того, что я растерялась, я испытывала некоторое волнение. Но, как я уже и сказала много раз, я нашла из этого свой выход. То есть как бы я начала узнавать о человеке больше с точки зрения того, чтобы понимать, кто это такой. Действительно ли вот
за
этими
имя и фамилия... То есть тебе контроля, получается, да, ситуация?
Да, то есть я, получается, оказалась без контроля. И, кстати, это видео, я же его сняла, почему, что явилось триггером? Когда, я даже об этом говорю в самом видео, когда он в WhatsApp создал группу, в которую добавил меня и себя, и назвал ее «Я тут главный». И меня это просто взбесило, потому что мне показалось, где ты главный, кто ты такой, ты, ну, вообще, что ты себе позволяешь, грубо говоря. Я там, ну, как бы не отвечала, да, я пыталась быть тактичной, я пыталась не задеть человека, не обидеть, может быть. Но в какой-то момент моему терпению пришел конец. Я такой, в смысле главный? И, конечно, здесь у меня очень важен был контроль. Я понимаю, что саму ситуацию и человека где-то там, непонятно где, я контролировать не могу. Но я могу сделать все возможное, чтобы в случае чего, да... Я была максимально подготовлена. Я начала изучать всю эту ситуацию. Конечно же, после растерянности приходит осознание того, что тебе нужно вникать, что это такое, потому что иначе ты не можешь поступить. И, конечно, я поняла, что, наверное, моя ситуация не самая ужасная. Да? Есть действительно, когда мужья жен преследуют. Это к вопросу, кстати, о том, что многие говорят, что это цена известности. Это абсолютно не так. То есть это может случиться абсолютно где угодно и с кем угодно, по моим ощущениям. Поэтому, кстати, читала, смотрела, что многие жертвы сталкинга начинают прятаться, зажиматься, испытывать страх. Вот у меня наоборот. У меня, наверное, срабатывает такое, какого хрена? То есть это, ну, со мной такого происходить не должно и не будет, и я сделаю все, чтобы ну, так не было. То есть я жертвой ни в коем случае быть не хочу, и даже если со мной это произошло, то я буду об этом говорить, и в том числе, да, то, чем мы сегодня здесь
занимаемся. Есть три реакции на стресс, да, бей, беги, замри. Очевидно, что твоя похожа, бей, да. Ну, не в буквальном смысле, но в плане выражения, да, какой-то своей четкой позиции, контроля, который ты хочешь получить над ситуацией, даже не над ним, а над ситуацией, чтобы понять, что движет человеком, что абсолютно нормальная потребность, да, понять, что вообще человек хочет и что ему нужно и как действовать. Да? Но то, что касается там, освещения этой темы, здесь как бы два момента. С одной стороны, для себя ты делаешь очень хорошую вещь, потому что ты проговариваешь, ты заново проживаешь эту ситуацию, ты ее как-то упаковываешь. Но для него, конечно, это такая минута славы. Да? То есть что такое сталкер? Это человек, который внедряется как паразит, гриб-паразит какой-то, да, вот на дереве. Он сам по себе существовать не может, а с деревом может. Да? И питаться этим может. Соответственно, получается, что он как бы внедряется в твою жизнь и хочет получить кусочек этой жизни. И когда он видит видео или твою реакцию или что-то, что тебя триггерит, да, получается, что вот он, вот эту минуту славы, да, вот этот кусочек он получает.
Да, мне не жалко славы для этого человека. Да, я готова ей с ним.
Мы ему обеспечили, по-моему, достаточно.
Да, и я, честно говоря, после этого, главное, я для себя закрыла этот вопрос. Мне абсолютно все равно, что чувствует он. Мне все равно, что, ну, вот по большому счету все начинают обсуждать. А что же он хочет? Чего же он хочет добиться? Да мне все равно, честно говоря.
Правда все равно? Или все-таки тоже хочется понять?
Нет, мне правда все равно. Мне хочется, чтобы меня оставили в покое, чтобы я жила своей классной жизнью, и никакой паразит ко мне сбоку не подклеивался, не приклеивался, не присасывался. Потому что, ну, зачем? Мне все равно, ну, правда, тут. Я думаю, что в какой-то момент, конечно, мне было жалко, ну, в плане
его
того,
жалко.
Что... Его жалко. То есть я понимала, что... Ну, он же прикрывает это все влюбленностью, что вот эти высокие чувства. Человек пишет стихи о том, как он хочет гулять со мной по пляжу. Да, мы здесь не разбираем какое-то его личное пространство, но да, то, что я получила из его социальных сетей, когда зашла, я увидела, что там столько нежности, столько обожания и никакой ненависти. В какой-то момент мне было, ну, действительно человек влюблен, да, ну, как в этой ситуации поступить. С другой стороны, если ко мне в жизни, ну, я имею в виду не в интернете, а в реальной жизни какой-нибудь знакомый будет в меня влюблен, будет стоять с охапками букетов роз у меня у подъезда, да я точно так же его пошлю. Ну, потому что мне не нужны эти букеты роз, мне не нужны эти чувства. И более того, наверное, я себя тоже ставлю в эту позицию. Если бы, например, я была в кого-то влюблена, это были бы неразделенные чувства. И я продолжала бы ухаживание свои, ну, грубо говоря, да, не отставала от человека, сталкерила его. Ну, я бы перестала себя уважать. А я не представляю, что если я себя не уважаю, почему другие должны меня уважать? То есть, почему другие меня должны любить, если я себя не люблю и унижаюсь?
Ну, это уже рациональная такая обработка, но есть же эмоции. Ты говоришь, да, сначала растерянность, потом жалость, да? Вот про эту эмоцию, как она вообще возникла к нему? Почему вдруг жалость? Человек, который нарушает границы, который внедряется в твою жизнь без спроса.
Нет, отчасти просто я... Нет, в какой-то момент я постаралась понять, что им движет, чтобы понять, какую реакцию мне стоит дать. Угу. То есть это, если мы говорим о том, что все равно мне, что он чувствует или нет, мне все равно, что он чувствует. Но в какой-то момент я пыталась понять, что он чувствует, чтобы дать ему реакцию, такую, чтобы он от меня отстал. Угу. Вот, я, то есть здесь как бы я пыталась
угадать?
Погрузиться в проблему, чтобы найти корень проблемы, чтобы понять, как ее решить. И в какой-то момент я поняла, что это невозможно. То есть я не могу залезть кому-то в голову и понять, что движет ему вот этими высокими чувствами, почему он вцепился именно в меня, и почему, когда я, допустим, не реагирую на его вот эти вот... перформансы, давай назовем их так, почему он продолжает это делать. В какой-то момент вот меня просто это уже разозлило. Меня разозлило, что он лезет уже не в мою жизнь, а в жизнь моих близких людей. Меня это злит. То есть у меня это вызывает злость. Это уже не жалость, это уже... То есть где-то, где мне было его жалко, и я пыталась где-то его понять, это просто... Это очень быстро переросло в то, что до какого хрена.
Вот это твое решение, да, изучить, понять, какую эмоцию он ждет. Это твое собственное решение? Или кто-то подсказывал?
Нет.
Может быть, ты обращался к психологу?
Нет, к психологу я не обращалась, но меня очень поддерживали люди вокруг. То есть это супер тоже важно, наверное, поддержка окружающих, потому что, например, в интернете мы часто сталкиваемся, особенно после этого видео, я столкнулась с массой критики, в том числе, ну, конечно, критики было меньше, чем поддержки, но критика тоже была. Да ты сама виновата, да ты кому-то когда-то там отказала, вот наверняка это тот, которому ты отказала, а теперь расхлебывай. То есть вот это вот, да ты же сама виновата, да, вот это вот обвинение жертвы, грубо говоря, в том, что...
Кто тебя обвинял? То есть те, кто увидели видео?
Кто-то, да?
Кто-то тогда из близких это делал?
Нет, кстати, близкие у меня все замечательные, и, наверное, в этом плане мое отношение, в принципе, к отношениям с людьми, оно играет свою роль, потому что если я вижу, что мне некомфортно с человеком, если он не дарит мне позитивных эмоций, а это только негатив, я, скорее всего, откажусь от этого человека. И, ну, получается, что окружение, которое вокруг меня, все поддержали. Кто-то с юмором, как мои коллеги, да, там, да чего ты там паришься, давай ответь, давай мы с него покекаем, там еще что-то. Вот, например, моя мама, да, она переживала, она не знала, да, что в такой ситуации делать, mm-hmm. как поддержать.
Но она изначально знала историю.
Конечно, я же телефон поменяла mm-hmm. с самого начала, конечно, и она спросила, а что такое. Во-первых, у меня нету с мамой каких-то недоверительных отношений, mm-hmm. то есть я ей сразу, да, как-то сказала. И, если честно, она потом разволновалась больше, чем я, и я потом уже ее успокаивала, мама, все нормально. Вот.
То есть такого, что публичная личность, там, а что ты ожидала и так далее, вот таких не было фраз.
Исключительно из близкого окружения нет. Просто даже самый интересный факт у меня, коллеги, все мужчины. То есть я работаю в коллективе, у нас может быть там 12-13 человек, и я одна девушка. И ни один меня ни в чем не обвинил и ничего не сказал подобного. Да, у них не было таких ситуаций, хотя они тоже публичные личности, но меня все поддержали, и мне было очень приятно. То есть меня это прям наполняет энергией, силой, там, как-то за себя бороться. Вот. Даже если кто-то не борется за меня. Угу. То есть это очень важно.
Ты сама винишь себя в чем-то?
Нет. Конечно,
то есть,
нет.
Если бы снова произошла точно такая же ситуация, ты делал бы вот ровно все то же самое, как и делал.
Ну, я не знаю, может быть, с учетом того, что информацию, которую я получила, я бы поступала там как-то иначе.
Как, например?
Ну, не брала бы трубку вообще. Mm-hmm. То есть, был момент, когда я взяла эту трубку. И, вероятно, здесь я думаю, что он такой, звонил, и я все-таки взяла эту трубку. И он такой, а если я буду звонить еще больше?
А зачем ты взяла тогда?
А меня тогда коллеги очень, как сказать, подбили на это, узнать было интересно, что он хочет. Но мне, честно говоря...
То есть подыграли ему, получается, фактически вы подыграли все вместе. Ну, коллеги, которым было интересно, ты, которая
взяла
трубку.
Здесь я хотела еще, знаете, как вот это был момент, когда я взяла трубку, это были одни из первых звонков. Наверное, день прошел, да, потом еще там 2 дня были звонки. И мне просто было интересно, вот как раз это был тот момент, когда я пыталась понять, в чем суть, угу. как разрулить ситуацию. Угу. И я думала, что если мы с человеком поговорим, может быть, он мне что-то скажет, на что я могу дать ответ. И мы как-то, ну, нет, извини, ты мне не нравишься, и мы на этом месте дружно
разойдемся. То есть ты рассчитывала на какую-то адекватность?
На диалог. Угу.
То есть диалог, возможно, в случае адекватности только человека, да?
Да, но получалось так, что это были просто дыхание в трубку и больше ничего. После чего, конечно, я поняла, что это не имеет смысла, и никакие другие поддержания, ни диалогов, ничего, и никакие угрозы даже там с моей стороны, это все абсолютно ерунда. Единственное, что я могу сделать для себя, это обезопасить себя максимально. Это узнать про человека, да. Ну, я, опять же, то, что мы уже ранее обсуждали, mm-hmm. там, насколько это там закон или незаконно, я, наоборот, буду рада, если это все перейдет на стадию юридической развертки, да, и мы сможем, да, как-то это разрулить на официальном уровне. Но я вот поступила так. Честно говоря, о своих действиях никак не жалею. Я думаю, что вот мое нынешнее спокойствие, с которым я сейчас об этом рассказываю, с которым я делюсь, то, что мы можем это обсуждать, mm-hmm. то, что это может быть полезно для кого-то еще, помимо меня, кто с этим столкнулся, я считаю, что все окей.
Тебе было страшно в какой-то момент?
Мне было страшно, когда мама за меня запереживала. Mm-hmm. Но здесь, мне кажется,
что это касается
вот,
близких, они...
Да, мне было просто вот стрёмно с точки зрения того, что ну хорошо, я-то не знаю, за каким углом меня будет подстерегать маньяк с ножом. Ну, условно говоря. Это может быть даже не сталкер. Это может быть просто человек, у кого обделила жизнь, кому срочно нужны деньги. Но вот с точки зрения того, что да, родители как-то переживают, родители волнуются, вот за них, наверное, был страх. И вот оно как-то вот... то есть я испытывала страх, но он не был на фоне того, что я переживала, что что-то со мной случится. Я-то, понятное дело, купила все средства самозащиты.
Серьезно?
Ну, не все, которые, возможно, но постаралась. Ну,
то есть это какая-то опора для тебя, что вот есть на всякий случай, да, какие-то
ну, конечно, я не из робкого десятка.
Это важно с психологической точки зрения, да, что это просто какая-то очередная опора, да, что-то, что в зоне твоего контроля, что ты можешь делать, потому что такое ситуация сталкивается. Это абсолютная беспомощность, потому что есть другой человек, который что-то там себе придумал в голове, да, и он это выстраивает каким-то образом. И защититься от этого, правда, очень трудно, это может коснуться любого человека. Испытывал ли ты в какой-то момент отчаяние от того, что вот это уже так долго длится, что это уже надоело, сколько можно?
Абсолютно нет, отчаяния не было. У меня вообще есть... Ну, опять же, я говорю про себя. Я, наверное, в целом буду говорить, потому что это в том числе об этой ситуации. Нету безвыходных ситуаций. Безвыходная ситуация, когда ты в гробу лежишь. Ну, грубо звучит, но это факт. А когда, ну, ты можешь что-то сделать, да, ты не сможешь контролировать все, это очевидно. Угу. Но что-то сделать, чтобы это предотвратить, да. Да. Нет, отчаяния у меня нет.
Ну, похоже, контроль вообще твоя такая сильная сторона, да? Контроль, активность, что-то, что позволяет тебе справляться с тревогой, в которой ты не утопаешь, ну, вот в таких стрессовых ситуациях, и это позволяет тебе справляться, если я правильно поняла, да? То, потому что бездействие и вот эта жертвенность, про которую ты сказала, она как раз наполнена этим бессилием, и невозможно вот это проживать очень тяжело, когда нет возможности действовать. Ну, вот ты по структуре, видимо, другой человек,
вот, кстати,
чуть
это
проще.
Интересно. Да. Прости, пожалуйста, что тебя перебила. Mm-hmm. Просто я про то, что когда я изучала соцсети этого человека, очень интересно, что он вообще придумал себе другую картинку. Визуально он же там как бы делал посты, описывая свою идеальную женщину. И у него, кстати, очень много постов про это. Какой должна быть идеальная женщина? Как ее создать? То есть слово «создать» присутствовало, да. И, видимо, он себе что-то там создает. Потому что, когда он описывает идеальную женщину, он берет мои внешние данные, но он совершенно по-другому описывает внутреннее составляющее.
Характер.
То есть нежная, добрая, позитивная. Да, я действительно позитивная, пока на мою территорию мои не заступают и мои границы не нарушают. Когда это происходит, я даю жесткий отпор, и никакая там доброта, позитив. И вот точно нежность — это вообще не про меня. То есть нарисован абсолютно другой персонаж. Mm-hmm. Это к вопросу о том, что мы вообще никогда не стыковались, лично не знакомы. И откуда это взялось, я не знаю. Ну, конечно, здесь, как ты говоришь, чувствую ли я свою вину, да, конечно, нет.
Угу. Правильно я понимаю, что вот то, как ты переживала, не стало для тебя поводом для обращения к психологу? То есть ты справлялась?
Я справлялась со сталкером, но это все наложилось вообще на всю ситуацию в мире. Угу. Да, это вот как раз это же происходило в марте.
Так.
Март-апрель. Наверное, там первые какие-то месяцы. И вот эта вся ситуация в мире, которая сложилась, очень напряженная. Плюс мы затеяли ремонт. Я не перестану об этом говорить. Не, ребята, будьте готовы. Это очень нервно. И вот все это, оно наложилось друг на друга. И, наверное, в какой-то момент мне было действительно тяжело просто вывозить все. Не то, что конкретно этого сталкера, а вообще все. Ну, просто вот такие жизненные обстоятельства. И, ну да, какие-то мои, может быть, лишние переживания, они были и на фоне этого. Но как-то я быстро от этого отбрекалась. На самом деле я долго не переживала, не копалась в себе, хотя, наверное, такие моменты были. То есть, но особенно меня волновало, что я могу сделать. То есть никогда не было такого, что я вот так легла и жду, а что же будет дальше? Нет, меня всегда интересовало, что я могу сделать в этой ситуации, как я могу поступить. Даже когда мне тяжело в целом и вообще, не опускать руки, действовать. Вот для меня это было важно.
То есть можешь в качестве выводов дать какие-то рекомендации именно такого психологического характера людям, которые могут столкнуться с такой историей? У тебя уже такой опыт. 2.5 года находиться вот в этом, в этой ситуации преследования. Да? Это сложно выдерживать просто психологически, даже с самой устойчивой психикой.
Не, ну, наверное, прям слежка какая-то, она была, ну, не так давно началась, да, это была более такая фанатская история, которая, в принципе, ну, не то чтобы ради хвастовства или еще чего-то. Мне часто пишут мужчины, какая я там классная, веселая. Даже очень многие мужчины пишут про то, что, Наташ, там, ты меня стимулируешь на какую-то активную жизнь. Там. То есть многие вдохновляются. И в какую-то неадекватную стадию поведения это перешло не так давно. То есть, и когда я с этим столкнулась непосредственно, я начала решать вопрос. То есть вот во время вот этого столкновения. Вопрос в том, как это делать, да я сама на самом деле не не знаю, как правильно поступать. Я делала все то, чтобы мне было комфортно, чтобы я себя ощущала, ну, чтобы я не думала, да, помимо того, какую у меня краску для обоев там выбрать, еще какие-то жизненные вопросы, чтобы меня вот эта ситуация не выдергивала из моей жизни, а мне это было важно. Потому что когда тебе постоянно поступают звонки, да, на телефон, вот эти беспрерывные, и ты думаешь, ой, а в этот раз мне нужно, стоит брать трубку или нет? Ой, а в этот раз? И там вглядываться в каждый номер телефона, это доставляет дискомфорт. Мне дискомфорта в жизни не хотелось. Я вот от себя, ну, сделала максимум, что смогла. Что я могу посоветовать? Да все на самом деле люди разные, и здесь бы хотела, кстати, услышать ваш совет по этому поводу. Как стоит поступать? Это же все исключительно еще от темперамента зависит.
Да, от характера, от структуры личности. И сталкинг бывает очень разный, да. Я думаю, что мы тоже можем сказать нашим зрителям о том, что сталкинг бывает, правда, очень разный по своему характеру. То та история, с которой мы столкнулись с Наташей, это история человека, который не знает ничего, да, про тебя, и который вообще не знаком и полностью достраивает эту историю самостоятельно. Это один из видов сталкинга. Сталкинг может быть очень близко, когда расстается пара, да, и кто-то из партнеров начинает дальше, ну, то есть не может принять эту ситуацию расставания, начинает преследовать другого человека. Это совершенно другая история. Здесь скорее больше здоровья, чем нездоровья. В твоей ситуации, Наташа, конечно, очень много нездоровья, ну, по крайней мере, такие звоночки, которые говорят о том, что человек по ту сторону экрана, да, сталкер, имеет какие-то серьезные причины для психического расстройства или каких-то вот таких вот моментов. То, что ты описываешь про то, что он достраивает, при том, что ты не являешься абсолютно, да, такой девушкой, это история его какого-то взаимоотношения либо с женщинами, либо с мамой, либо с девушкой, которая его оставила, и, соответственно, он дальше вот пытается найти похожую внешность, как триггер, и из этого делает какую-то свою выдуманную историю, то есть абсолютно не тестирует реальность, что говорит во многом о психическом заболевании. Поэтому рекомендация, безусловно, быть осторожней. Если вы столкнулись с сталкингом, обязательно блокировать и не вступать ни в какие контакты, блокировать везде, где только можно, потому что любой контакт — это будет как раз возможность человеку дать вот эту эмоцию, дать то, что, то, зачем он приходит в вашу жизнь. Поэтому никаких контактов, блокировка везде. И, конечно, следить за собственным эмоциональным состоянием, обращаться за помощью, обращаться за поддержкой, делать эту историю такой вот публичной, то, что ты сделала для себя, потому что, ну, это все-таки возможность как бы абстрагироваться немножко от стыда, потому что такие истории очень часто покрыты стыдом.
Вот у меня, кстати, не было стыда.
Вот это здорово, и то, что ты смогла об этом сказать, это говорит о том, что другие люди тоже могут посмотреть и, столкнувшись с похожей, да, или там примерно похожей ситуацией, они могут это использовать как опору, что ты справилась, что ты можешь об этом открыто говорить, и для них это будет подсказка. Для сталкера, конечно, это там дополнительные эмоции, которые он в этот момент испытывает. Поэтому, правда, отнеситесь, пожалуйста, к этой теме серьезно. Сталкинг может быть в разном виде, в разной форме, но это точно то, что может коснуться каждого из нас, и не винить себя в этой ситуации, потому что преследуемый никак не виноват, да, в этой истории, которая может случиться с каждым из нас. Ну и, конечно, помните о том, что написанное остается.
Если вы узнали себя в сегодняшнем выпуске, неважно в какой роли, жертва буллинга, агрессор или наблюдатель, и хотите разобраться в этом, вы можете обратиться за психологической помощью. А еще можете написать нам на почту, и мы постараемся вам помочь.
Подписывайтесь, ставьте лайки, отправляйте этот выпуск людям, которые нуждаются в помощи, или тем, кто подвергал вас кибербуллингу. И помните, написанное остается.